Пятый абзац прочтите. Сказал ему Ребе, мы верим в Бога Авраама, Ицхака и Якова, который вывел сынов Израиля из Египта. Силой знамений и чудес, которые питал их в пустыне, даровал им страну после чудесного перехода Иордана, который послал Моше с миссией Торы, продолженной многими пророками, возвещавшему Тору. Это третий, конец третьего листа. И учившим о вознаграждении, ожидающем тех, кто соблюдает ее, и о каре, грозящей тем, кто ее нарушает. Мы верим во все, что написано в Торе, а это охватывает бесчисленное множество вопросов. То есть, коротко, на одной ноге, вот это то, что можно сказать, а все остальное вопросы. Вопросов много. И вопросов, как всегда, бывает больше, чем ответов. Мы обратили внимание вчера на то же, что, на что обратил внимание и сам Хазарский царь. Сказал Кузари, я не собирался спрашивать евреев, ибо знал, что из-за жалкого своего положения они забыли о прошлом. А унижение и нищета не позволяют им возвыситься нравственно. Разве не следовало тебе, еврей, сказать, что ты веришь в Творца и его провидение, в того, кто сотворил этот мир и поддерживает его существование? Какова вера каждого религиозного человека? Совершенно верно. Если бы говорил здесь религиозный человек, религиозный человек начал бы с этого. Мы верим в того, кто сотворил мир, в того, кто сотворил небо и землю. Но в тот, кто говорит, это не то, как принято называть религиозный человек, это человек, который излагает взгляды Торы. А Тора и религия – это две большие разницы. Дело в том, что человеку принято всегда стараться, встретив какое-то новое явление, отнести его к чему-то, что ему уже более-менее известно. Тогда, вот как он знает, как к нему относиться. И когда человек сталкивается с Торой, то вполне естественно, говорит, ага, Тора, это значит еврейская религия. Ну, стало быть, религией. Он тогда отнес это к вполне известным ему понятиям, к религиям, а он что-то уже знает, слышал. Слышал про религию христиан, слышал еще про какую-нибудь религию. Значит, это тоже религия, только еврейская. Они, одни едят кулич, другие едят мацу. Ну, вот и, собственно говоря, все. Одни отдыхают в пятницу, другие в субботу, а третьи. Таков ответ Ребе. Ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях. Но она открыта сомнением. Что значит религия? Религия всегда была потребностью человека. Столько времени, сколько существует человек, столько существует и религия. От самых простых, самых примитивных, до самых проработанных типа ислама и христианства. Религия, в принципе, выражает потребность человека в том, чтобы отнестись к кому-то, кто стоит над ним, кто сильнее его, кто мощнее его, ощущение своей зависимости, и наоборот, через преклонение и подчинение тому кому-то большому, наоборот, ощущение своей значительности, поскольку тот, кому мы служим, он большой. Подобное потребность существовала всегда, поэтому всегда человек постоянно создает религии новые, и это творчество не прекращалось ни на один день.
Это свойство,
да. Я не стал давать ему сразу здесь оценки. Слабость, сила. Это свойство. Человек в этом нуждается, это его потребность. А то, что человеку нужно пить, то, что человеку нужно есть, это слабость его или сила, то, что человек нуждается.
Надо пить, это слабость, очень ограничено, да? То есть нельзя, нет каких-то бесцветных свойств. С точки зрения абсолюта, они или позитивные.
Бесцветных, ты прав, бесцветных свойств нет. Но обычно свойства, большая часть свойств, они таковы, что человек иногда их использует в одну сторону, а иногда в другую. Они проявляют себя по-разному. Поэтому, да. Поэтому я бы не стал исходить сейчас, не стал бы входить сейчас в этот вопрос, это сила или слабость, но, по крайней мере, такое свойство у человека есть, и такая потребность в религии у него, безусловно, существует. Религия всегда строится на том, чтобы всегда строиться на важнейшем принципе. Это всегда мысли человека о том, как следует служить, о том, как следует служить Богу или еще какому-то там началу, с которого все и начинается. Даже те религии, которые относятся к, которые говорят о пророчестве, которые говорят о каком-то откровении Бога людям, в конечном итоге это откровение касается только общих самых положений, самих верований, самих идей. А уже конкретные вопросы о том, а что же из этого следует, что же человек должен делать в конкретной жизни, это уже люди разрабатывают, это уже люди обдумывают. Это то, что он здесь называет. Это религия, основанная на разуме и логических рассуждениях. Там вот в этом самом переводе, там написано совсем невероятная вещь, правда? В этом абзаце.
Что там написано?
А?
Что там написано?
Куда написано? Ты говоришь, религия? Нет. Нет, все нормально. Все нормально. В другом месте был. Так есть. Основанный на разуме. То есть, когда человек с помощью своего разума начинает придумывать, как вот действительно, как ему бы казалось, чтобы Бог хотел от него. Она открыта сомнением. Спроси философов, и ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению ни в мировоззрении, ни в вопросе о желательных действиях. И если это плод человеческого творчества, то всегда, поскольку люди-то разные, мы найдем разные мнения. Одни люди скажут, на мой взгляд, на наш взгляд, следует делать так, другие скажут совсем наоборот. Все, что у них есть, это только их мнение. Когда мы видим подобные расхождения? Когда нет знания. А когда есть мнение о том, как мне кажется, что бы Бог от меня хотел. Часть из которых можно обосновать. Другие же лишь удовлетворяют разум. То есть обоснования четкого нет, но они более-менее разум их принимают. Ну а третьи его не удовлетворяют, уж тем более их никак нельзя доказать. Есть вещи, которые вроде кажутся действительно обоснованными. Ну, скажем, человек, который говорит, знаете, если Бог создал мир, то скажем, нам кажется, что отсюда следует, что убивать людей нельзя. А почему? Ну как? Ежели Бог создал мир, и Он создал жизнь, значит, Он дает человеку жизнь, Он его хозяин, а ты кто-то такой, чтобы ты распоряжался жизнью людей, которую не ты людям дал, а Бог ее дал. Ну, ничего.
Нелогично.
А?
Нелогично.
Все нелогично.
Потому что Он не только дал жизнь, но и дал человеку возможность убивать.
Значит ли, что всякой возможностью, которую мне дана, я должен сразу воспользоваться? Например, если у меня есть возможность купить на рынке набор сверл, дрель и прочие вещи, значит ли это, что я должен скрывать сейфы?
Значит, что вам не запрещено их скрывать. Это такой инструмент. А как мы его используем?
Совершенно верно. Но по крайней мере это, по крайней мере, логично. Когда человек слышит подобного рода вещь, логично. Сказать, что это действительно можно доказать, что оно так, что до кого действительно... Что такова воля Всевышнего, чтобы мы не забирали жизнь у людей? Нет. Потому что всегда возможен и другой взгляд. Хотя бы тот, который был высказан. Или еще какой-нибудь третий взгляд. По крайней мере, эти вещи, безусловно, недоказуемы. Часть из них логична, часть из них не очень логична. Скажет человек, что, скажем, поскольку Бог сотворил мир, поэтому надо его восхвалять, например. Почему? Он же создал мир, значит, он создал нас. Если он создал нас, значит, надо его хвалить. Убеждает это? Почему не убеждает?
Ну, растения тоже сожрём, а если не хвалят.
Ну, они не умеют, а мы умеем.
Не все умеют.
Ну, если научиться, научись восхвалять.
Он создал, ему хотелось. мы должны строго спросить ему, исправлять там постоянно.
А никто не просил у меня
создавать. Ну, одно действительно возражение, а кто его просил нас создавать, может быть, если бы он меня спросил, хочу бы я создан, или нет, я бы на самом деле бы еще подумал. Может быть, я бы сказал, знаете, что давайте, может быть, да, замнем это и не станем. Это одно возражение. Другое. Есть еще возражение? О, совершенно верно. Ему оно нужно. Это то, чего ему не хватает. Если бы это был человек, который нам сделал что-то хорошее, то, безусловно, я мог бы понять, что ему нужно выражать, не только быть благодарным, но и выражать свою благодарность, потому что человек нуждается в выражении благодарности за хорошее дело, которое он сделал. И это, очевидно, моя обязанность. Но Творец мира нуждается в том, чтобы я ему каждый день 3 раза в день сказал большое вам спасибо.
Что я нуждаюсь, наверное. Мне нужно, чтобы...
Ну, это не знаю. Это уже спорный вопрос. Так что это еще пример того, что как любое утверждение в этой области, хотя оно кажется приемлемым для людей, относящих себя к религиям, религиозным и так далее, большая часть людей считает, что действительно Богу надо молиться. Но на самом деле это еще бабушка надвое сказала. Молиться, просить его, восхвалять его мы сказали, а ему оно нужно. Вроде как не очень. Просить его о чем? Тоже не очень понятно, почему я должен его просить, а он что, не знает? Если он создал весь мир, значит, он создал все, и время тоже, стало быть, он все знает наперед. Значит, он уж точно знает, в чем я нуждаюсь. Более того, он знает об этом лучше, чем я сам знаю. Тогда зачем? И так далее, и тому подобное. Все это не приведет нас к желаемому результату, потому что желаемый результат – это тот образ жизни. И та форма служения, которая будет основана не на мнениях, а на знании того, что Творец мира сам нам скажет, чего он от нас хочет. Сказал Кузари, твори слова еврея убедительнее, чем в начале. И у меня появилось желание продолжать нашу беседу. Чем его подкупило это продолжение? Сколько это очень хорошо укладывается с тем самым сном, который он постоянно видит, и в котором ему ангел повторяет, что твои намерения желаны, не твои действия не желаны. Да.
Он же, может, какое-то
Нет. До сих пор только в основном с их соседями, половцами, печенегами, русичами.
Ну, а евреи, да, это всегда нельзя нейтрален, думать, говорить. То есть это важно, то, что здесь он был беспристрастен, отвечает.
Mm-hmm. Он не совсем беспристрастен, он слышал о том, что они существуют, но он еще раньше он объяснял, почему он даже не думал о них говорить. Потому что слышал, что они находятся в состоянии полной нищеты, да, что их не любят. Ну, конечно, о том, что их не любят, он знал. А. Это да. Где же найдешь человека, который не слышал о том? Можно найти людей, которые не видели в жизни ни одного еврея. Такие существуют. Но чтобы существовал человек, который бы не слышал, что евреев все не любят, это с большим трудом можно себе представить.
Есть такие, которые любят.
О, Бекицел, твои слова, евреи, убедительны, чем вначале у меня появилось желание продолжать беседу. Сказал Рэбби, а что продолжать, мы ее уже закончили, все. Но в то, что я вначале сказал, это уже доказательство, так что более нет нужды ни в каких аргументах. Я вообще-то все сказал, все. О чем продолжать-то? Сказал Кузари, ты искай. Сказал Рэбби, если ты позволишь небольшое вступление, я поясню свои слова, ибо вижу, что ты меня не понял и слушаешь с недоверием. Это 5-я страница, четвертая. Начнем объяснять, что имеется в виду. Сказал Кузари, начинай, я готов слушать. Сказал Рэбби, если бы тебе сказали, что король Индии необыкновенный человек, заслуживающий восхищения и всякого уважения, судя на основе чего можно заключить, что он действительно такой весь из себя выдающийся человек, судя по справедливости его подданных, их честности и благородным нравам царящим в стране. То есть если факт это то, что люди, живущие в стране, в индийском королевстве, они все необычайно справедливы, честны и благородны, люди благородных нравов, то отсюда следует, что их король великий человек. Считал ли бы ты себя обязанным преклоняться перед ним и воздавать ему почет? Сказал Кузарей, как я могу быть обязан? Обязан? Конечно, нет. Мне неизвестно, чем связана справедливость индусов. Такова ли их собственная природа, или, может быть, у них нет короля. И же они справедливы от того, что у них добрый король, а может быть, то и другое верно. Из того, что индусы, люди, очень, может быть, воспитанные, и благородные, и честные, и какие угодно, из этого еще не следует, что я обязан восхвалять или преклоняться перед их королем. Да кто сказал, что вообще у них король есть? Может быть, короля этого нету? Может, у них там парламентская республика? Или еще какая-нибудь форма управления? Хорошо. Но если бы к тебе прибыли посланцы короля с дарами из Индии, такими, какие могут быть только в Индии, в королевском дворце. Интересно, что он имеет в виду? Какие такие вещи могут прийти к хазарскому царю, который бы убедили его, что это точно пришло из Индии, да еще из царского дворца, а не с рынка в Нью-Дели где-нибудь? Пряности. Конечно. Нет, сначала прежде всего вещи, потом будет. Письмо-то письмо. Письмо, может быть, Рабинович написал в. Да. Так? Но вот к письму вместе, прежде всего, попадают вещи, которые точно показывают, что они пришли из Индии, из царского дворца. Прямо. И с ними письмо, им написанное. Среди даров целебные снадобья для исцеления твоих недугов. Точнее, лекарства. А также яды и другие средства, с помощью которых ты можешь уничтожать своих врагов, не прибегая ни к оружию. Могло ли бы все это оказать, обязать тебя по отношению к нему? Вот такой подарочек ты получаешь, в котором, во-первых, личное письмо к его величеству, превосходительству, хазарскому Каану, плюс подарки, очевидно, что они из Индии, очевидно, что из царского дворца, плюс снадобья и яды. Сказал Кузарей, несомненно. Вот здесь у нас уже сомнений больше не будет. Ибо вследствие этого исчезло бы мое первоначальное сомнение в том, есть ли у индусов король. Прежде всего, я бы знал, что он таки да, есть. Кроме того, я поверил бы, что его царство и его слова касаются и меня. То есть, его интересы распространяются и на меня тоже. Я попал в сферу его интересов. Иначе бы он не писал мне письмо.
Парламент решил бы послать гонцов, не царя.
Дело вот. И почему ему понятно, он подчеркнул, что прибыли бы такие подарки, которые понятно, что только у царей индийских бывает. Такие вещи, которые индийский парламент при всем желании
не
может себе позволить. Это есть чисто царские подарки, которые только люди царских кровей в состоянии раскошелиться на подобные вещи и позволить себе подобные вещи. Это первое. Значит, прежде всего ясно, что есть король. То есть представлены доказательства существования этого короля. Но, может быть, этот король, он... так как его представляют себе философы, то есть он вообще-то есть. Но ему до меня совершенно нет никакого дела, он не знает меня, я ему не интересен. Для меня, для него, мои поволжские степи вообще это за сферой его интересов абсолютно. Но если он прислал мне письмо, это значит, я попал в сферу его интересов. Это значит, первое, он обо мне знает. Знает, кто я. Второе, что я попал в сферу его интересов. Иначе бы он не присылал мне письмо. Что еще, кстати, убеждает хазарского короля здесь начать преклоняться перед индусским королем? Снадобья и яды. Совершенно верно. Что они говорят хазарскому королю?
Власть, могущество.
Что ты можешь рассчитывать на нашу поддержку и помощь.
С одной стороны, если ты если будешь делать фарватере нашей политики. Но если
ты будешь идти против нас, мы можем эти же яды против
себя. И еще посильнее. Вот после того, как я знаю, первое, что он есть, второе, что он обо мне знает, что он мной интересуется, кроме того, у него есть воля, у него есть сила. Сила эта касается конкретно меня. И он в состоянии и может сделать мне и благо, а может и не совсем благо. Вот здесь я уже понимаю, что я ему обязан. Это уже не мои мысли о том, стоит ли хвалить индийского короля или нет. Это уже факты. Сказал Рэби, а как бы ты его описал, если бы тебя спросили о нем? Сказал Кузари, ну я описал бы то, что мне совершенно ясно. И прибавил бы то, что прежде было неясно, но теперь разъяснилось. Сказать, больше сказать, какого цвета у него борода, вот не смог бы, это да. Потому что ни из письма, ни из чего другого это не следует. Но то, что он есть, то, что он обладает властью, то, что он интересуется, то, что он знает и то, что он может, это я бы сказал, это уже ясно из всего того, что я слышал до сих пор. Кроме того, я бы сказал, наверное, что действительно, поскольку выясняется, что он есть, может быть действительно то, что высказано о характере его подданных, действительно имеет отношение и к нему тоже, быть может, он действительно является причиной того, что его подданные вот такие вот приличные люди. Сказал Рэби, именно так я ответил на твой вопрос. Так вот ты мне задал вопрос, в кого я верю. Я тебе так и ответил. Я верю в Бога, который вывел нас из Египта. Если бы я тебе ответил, я верю в Бога, который создал небо и землю, который создал весь мир, это было бы приблизительно как утверждение про короля Индии до того, как он послал письмо. До того, как он послал письмо, во-первых, я, строго говоря, не знаю, есть там или нет. Ну, скорее всего, есть, поскольку если есть Индия, наверное, там есть власть, а если есть власть, скорее всего, король. Ну так, на уровне скорее всего. Более логично предположить, что король там действительно есть. В особенности в ту эпоху, когда жил хазарский царь, когда парламентские республики были не очень в ходу. Ну, на уровне скорее всего. Но это еще не факт, ну, соображение. Так. Кроме того, не исключено, что вполне может быть логичное соображение, что имеет смысл его похвалить, потому что говорят, что вот индусы такие приличные люди. Наверное, это имеет отношение и к властям тоже. Ибо обычно бывает так, что если власть имущие, люди развращенные, то коррупция распространяется и на подданных тоже. Поэтому если, наверное, подданные люди приличные, скорее всего, и власть тоже. Но это, опять же, на уровне, скорее всего, но не больше того. А вот теперь, когда мы получили это письмо, то есть что представляет собой это письмо? Это и есть исход из Египта, и связанная с ним Тора. В исходе из Египта что выяснилось? Первое. Что Всевышний существует. Каким образом это выяснилось?
Через чудеса.
Жены говорят, Макот Митраим, их было 10, правда? 10 ударов. На сколько групп они были разбиты? Три группы, совершенно верно. Первая группа, какая у нее была цель?
Страшно.
Лиманы Тедак и Анешем, чтоб ты знал, что я Бог.
Доказать, что есть...
Доказать, на уровне доказать, да.
Выбить основы из-под их религии.
Я, может быть, скажу еще чуть более подробно. Все-таки Парашата Шаво. Само явление Моше и Аарона к фараону с требованием освободить их, оно абсурдно. Фараон имеет рабов государственных. Много. Которые работают на его стройку. Придут какие-то два старика и скажут, знаете что, а вы вот этих рабов, возьмите, отпустите их, пожалуйста. Почему мы должны отпускать своих рабов? Вы с ума сошли?
Да на три дня помолиться всего.
А даже на три дня. Придите сейчас. Представьте себе, пришел бы кто-нибудь в 49-м году к Иосифу Виссарионовичу Сталину и сказал бы, Иосиф Виссарионович, у вас здесь в стране 5 миллионов, наверное, евреев. Дайте им на три дня сходить куда-нибудь в... Да, еще куда. Так? Ну, три дня туда, три дня обратно, немножко там помолиться, немножко же. С ума сошли. А тут же бы отправили к товарищу Абакумову или еще кому-нибудь. Без разговоров. Так Так ради чего является Моше и Аарон фараону с таким своим абсурдным требованием?
Провокация.
Это не провокация. Потому что требование их было не просто так, знаете, вот вы сжатесь, или вы проявите справедливость, или вы еще что-нибудь. Ко амал Ашем Элокей на иврите. Так сказал Ашем Бог евреев. Мы с вами было требование подчиниться заповеди Бога. Не потому, что так правильно, не потому, что так справедливо, не потому, что так... Нет. Потому что Бог приказал. Когда Бог приказывает, то подчиняются, даже если приходится терять на этом деньги, дни работы, еще другие вещи. Что делать? Теперь понятен ответ фараона. Меша Маша Ришма Бекуно. Что такое Бог, чтобы я послужился его голосом? Даже говорит, что он устроил им целое представление. Велел привести реестр официально признанных богов в Египте. Так, и начал его мусоля палец, начал его листать по алфавитному порядку. Такой, такой, такой. Как вашего бога зовут? Не, а? Надо... не числится. Официально не признан. Извините. Ответом были удары. Первая группа ударов была направлена. Понятно, что удары, цель этих ударов по Египту не была заставить фараона отпустить евреев. Потому что если так, можно было бы сразу дать последний, самый сильный удар, после чего он бы встал на колени, все, закончил. Для чего нужно было все эти 9 предыдущих ударов? 9 предыдущих ударов – это было воспитательный удар. Первая группа. Их идея была в том, чтобы доказать, что они Ашем. Есть Бог, есть тот, кто сотворил этот мир, есть тот, кто над законами природы, есть тот, кто ими правит. Поэтому он по своей воле отключает законы природы, снова их включает, превращает воду в кровь и обратно в воду. Это первое. Поэтому правильно было замечено, самые первые удары были по египетским божествам. Еще до воды, еще до Нила. Когда первый раз Моше появляется перед фараоном, он еще устраивает ему знамение. Какое было знамение? С чем было знамение? Крокодил или... Он появляется в двух версиях. Нет, сфардея это уже были потом удары. Это змея, змея либо крокодил. И змея, и крокодил. Почему именно эти, а почему бы не что-нибудь другое? Почему со змеюкой нужно было и с крокодилом?
Это божества.
Божества, и не просто божества. Божеств там много было. А какие божества? Символы фараоновой власти. Видели корону фараона? Такая высокая тиара, а сверху что было? Кобра вот такая вот, совершенно верно. Это первое. А когда раскопали могилу Тутанхамона номер 18, которая была полностью неразграблена, там его нашли, когда приводили сюда, в Москву, сам видел своими глазами и мумию, и позолоченный саркофаг, все как надо. Но не привезли еще содержание, там рядом была целая комната. Она была полна штабелями, лежали крокодилы, бальзамированные тоже, только без саркофагов почему-то, так, по-простецки. А их зачем туда? Это тоже божество. Конечно. Поэтому, что Моше делает? Превращает змею в палку. Хватает змею за хвост, она превращается в посох. Иными словами, Ваше Величество, вы, конечно, извините, вы большой... Да. Но не больше. Затем идет удар по Нилу. Нил тоже божество. Да. Кроме того, по официальной идеологии...
Извините, змея, это что, удар?
Нет, это удар психологический. Когда показывают, что то божество, которому ты поклоняешься...
Так, оно только не входит здесь в
Макот. Конечно, нет. Это еще не входит. Это еще это знамение до того. Так? До того, как пошли в ход Макот.
А ведь это не это группа знамений, а не ударов.
Совершенно верно. Я сейчас говорю про первые знамения, а потом пошли удары. Первый удар по Нилу. Совершенно. Кровь. Снова. Почему именно Нил? Божество. И снова имеет конкретное отношение к царской власти, потому что фараон он был. Там как трудно было. То ли он был отцом Нила, то ли он был сыном Нила, то ли как-то это вместе было. И отцом, и сыном.
И Нилом сам.
Это еще не предел.
И дальше. Дан, Сфардея, жабы. Жабы снова откуда они вышли? Из Нила, продолжают бить Нил. Так, и снова продолжают бить царя. Это психологические удары. Ведь урона экономического или, может быть, опасности для жизни это собой не представляло. Это был психологический удар страшный. Потому что когда тебе постоянно под ухом что-то мерзко квакает, и отвратительные мерзкие твари постоянно всюду ползают, и фараон приходит домой и хочет отдохнуть, приоткрывает одеяло, а там на простыне сидит вот такая вот... Не говоря уже... Это понятно, что это психологический удар.
И очень выбросить сильно. Нельзя, потому что божество.
Дальше. Третий. Кто был, какой был третий удар? Киним. Что это? Вож. Снова. Экономического урона нет. Физической опасности тоже нет. А что есть? Жуткое унижение. Причем нужно еще понимать. Это не просто здесь вот такой фараон и прочее. В наших источниках, когда Танах говорит о египтянах, он всегда указывает на одно главное качество. Какое?
Гордость.
Гордость. Это сверхдержава, которая смотрела на себя, ну, наверное, на уровне, по крайней мере, так, как американцы смотрят на себя, как Америка смотрит на себя, а может быть и чуть больше. И вот эта вот сверхдержава вместе с ее властителями, ее народами, она таким образом унижается самым-самым вот жестким образом. Но когда приходится сидеть...
Может,
а?
Может, и унижение, это вполне какое-то...
Нет, видите, как... Вож, физический вред.
Есть такая болезнь, называется педикулез. Он считается болезнь.
Это...
Все распространяет чуму.
Здесь же нет разговора про то, что была чума. Чумы не было. А была вошь, просто от которой приходилось все время чесаться. Это психологический удар. И очень тяжело, когда фараон на приеме дипломатическом принимает верительные грамоты от послов соседних государств. И вдруг начинает жутким образом почесываться. Стыдно. Но кроме стыда здесь пока еще ничего нет. Вот вторая уже группа, она начинает... Здесь были какие удары? Они уже представляют собой, прежде всего... Экономический урон. Так, это уже удар по экономике. И очень сильный. Но здесь всегда утверждается, во всей этой группе говорится «Лиман ты да, ки они ашем бекерева арец», чтоб ты знал, что я Бог среди земли. Что это означает? В этих всех ударах всегда есть четкое разделение. Будет град, он побьет посевы. У кого? У египтян. Будет мор, он поразит животных, кого? Египтян. А рядом будет пастись какая-нибудь еврейская овечка, ничего с ней не случится. Ничего абсолютно. Все эти три удара, при них четкое развлечение. Вот рядом египтянин, рядом еврей с египетским имуществом кто-то случается, с египтянами, с евреями не случается ничего. Это показывает на то, что Бог управляет миром. Он не просто создал землю и может при желании, но в общем-то он ее оставил так на произвол судьбы. Нет. Он конкретно управляет этим миром, разделяя и воздает людям за их поступки, чтобы ты знал, что я Бог на земле. И, наконец, третья группа ударов. Цель ее была другая. Цель ее была показать единство Всевышнего, то есть, что он только один. Против дуализма или тому подобных... теории про различные силы, которые сосуществуют, работают, еще как-нибудь. Все удары эти проходили, включаясь уже на разные концы. Саранча, восток и запад, град, среди которого разливался огонь, вода и огонь, и так далее, и тому подобное. Все это было прежде всего для того, чтобы объяснить основные понятия. Всевышний заявил о себе о том, что он есть, что он управляет миром, воздает людям за их поступки. 25 параграф. Еще раз.
Если первая группа была психологическим ударом, вторая экономическая, то третья...
Уже была опасность для жизни. И закончилось это совсем уже. Макат Пхорот, когда умерли первые.
А как же, когда животные бегали дикие, они тоже, наверное, бегали?
Тоже, да, 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 да. Хотя на месте животных я бы предпочитал, скажем, какую-нибудь корову, а не египтянина. Но это уже о вкусах не спорит. Двадцать пятый абзац. Именно так я ответил на твой вопрос. Так же начал Моше говорить с фараоном. Бог евреев послал меня тебе. Тоже очень любопытная вещь. Замечает Раби Иуда Алеви. Почему, когда Моше представляется фараону и говорит, что так сказал Ашем Бог евреев. Очень редкое второе выражение. Обычно Элоке Исраэль, Бог Израиля. Почему Бог евреев? А? То есть Бог Авраама. Кто такой был? Почему Элуэй Айврим, Иври, это кличка Авраама, его прозвище. Да? Авраама Иври. Почему он напоминает фараону именно, что это Бог Авраама, а Иври? Да потому что... Конечно, не как-то, а совершенно прозрачно. Поскольку в Египте знали эту историю, помнили ее. Поэтому он и говорит. Он не говорит какие-то вещи, которые для человека далеко, как создание неба и земли. Бог неба и земли меня послал к себе. Небо, земли, какое небо и земли. Я их сам сделал. Ну, не небо, но Нил точно я сам сделал. Что мне до Бога небо и земли? Но когда ему говорят, это Бог Авраама, да, тот, который здесь устроил некоторую разборку столько-то лет тому назад, сразу все хорошо вспомнили.
За фараона
перевернули. Откуда мы, кстати, видим, что действительно при дворе фараона помнили эту историю с Сарой? Есть еще одно место в Торе, когда Йосеф приводит Якова к фараону. И тот сразу, вместо «Шалом алейхем», вместо «Здравствуйте», сразу же первой фразой говорит ему: «А сколько тебе лет?» Заходит пожилой человек, скажи ему «Здрасте», ну, «Поздоровайся», так далее, потом. Неприлично даже. Отвечают мудрецы, все здесь было очень просто. Не похож. Дело в том, что перед входом в тронную залу фараона там была такая очень низкая ниша. Для того, чтобы пройти туда, нужно было сильно-сильно пригнуться. Так что, в общем-то, каждый человек, который туда входил, выходил оттуда, то есть, когда он входил в тронную залу, почти на четвереньках. Да? Так что, какой бы человек ни был гордец, перед фараоном ему приходилось практически ползать. Почти на четвереньках. Это вообще была форма очень принятая тогда у фараонов. Скажем, вообще даже в письма, которые писались фараону, официальное приветствие было, что я целую прах твоих ног. Ну вот так оно и было. До тех пор, пока не пришел Авраам, так и когда он должен был пройти через эту нишу, то ниша немножечко распрямилась, и он прошел, не сгибаясь. Проходит много времени, Йосеф приводит своего отца, Якова. Тот подходит к этой самой нише. Ниша опять же приподнимается. Тогда фараон решил, что это тот самый старик, который еще несколько сот лет тому назад был у его пра-пра-пра... Вот это Нахамона, который был там номер второго, третьего. Так? Поэтому он обалдел, какой же это древний старик. И не сумел даже удержаться. Это первая фраза, которую он спросил, сколько же тебе лет? То есть о том, что было тогда с Авраамом, помнили хорошо. Так Моше обращается к фараону. Меня послал тебе Бог евреев, то есть Бог Авраама, Ицхака и Якова, о которых повсеместно было известно, что Дух Божий общался с ними, руководил ими и творил ради них чудеса. Моше не сказал фараону: Бог неба и земли, или меня послал тот, кто сотворил меня и тебя. Точно так же Бог обратился к народу Израиля. Я ваш Бог, который вывел вас из земли египетской. Он не сказал, я творец всего мира и ваш творец. И так и я с тобой говорю, когда ты спросил о моей вере. Я сказал тебе о том, что обязывает меня и весь еврейский народ. Вот что самое главное. Мы не рассказывали тебе различные соображения или идеи, или что-нибудь. Мы говорим о том, что обязывает. Что обязывает еврея? Исход из Египта. Он обязывает. Сотворение мира? Еще ничего не обязывает. Который сам убедился в этом воочию и затем принимал традицию в непрерывной преемственности поколений, которые равносильно опыту очевидцев. Замечательно. Те, которые были тогда в Египте, которые вышли из Египта, понятно, что сам исход из Египта и получение Торы их обязывает. Ну а те, которые там не были, которые родились значительно позже, что с ними? Их обязывает исход из Египта. Почему? Потому что исход из Египта передается по традиции, и традиции, самое главное, непрерывной, которая равносильна опыту очевидцев. Хотя мы не очевидцы, но зная об исходе по традиции, мы как бы очевидцы. Поэтому и нас это тоже обязывает. Сказал Кузар, если так, то ваша Тора дана только вам, и никого более не обязывает. А мы начинаем говорить о том, что обязывает. Если так, то ваша Тора кроме вас никого не обязывает. Просто значит, мы что? Ну так и да, действительно. А что такое? В чем здесь возражение? Что за кушия здесь такая? Ведь это же спор. Это просто так, замечание, ну, очень интересно. Да? Получается, что вроде как ваш Тора больше никого, кроме вас, не обязывает. Это возражение хазарского царя. Что-то он усмотрел здесь нехорошее. Что? Что ему не понравилось?
У вас, значит, у него не распространяются эти правила, и он не видит... Как ему изменить свое поведение?
Ну и реши, что это действительно не для тебя. Это Тора вас действительно тебя не обязывает. Выпьем чашку кофе и зайдемся.
Это значит, написано, что он таки да его касается.
Как?
Но тем не менее, он говорит, что да, ты мне это все рассказываешь. Ты объясни, как...
Нет, вас касается, вас, евреев, касается. Ну, тут вас касается. Вы получили письмо от короля Индии со всеми прочими вещами.
Настоящая религия не может касаться только избранного количества людей.
Очевидно. Абсолютно согласен полностью. Подспудное ощущение и ожидание каждого человека, что если Бог, сотворивший весь мир, открывается людям, ну не может же такого быть... Не может же такого быть, что все, что ему есть сказать, это собрать 2-3 семьи и сказать, вот знаете, вот делайте так и так. А остальные? Если должна быть вот такая Богом высказанное откровение, оно должно быть универсальным, то есть касаться всех людей. Вот здесь вот видит хазарский царь слабость всего того, что было сказано до сих пор. Да не может такого быть.
Это, кстати, кушля до сих пор она многих...
Хазарского царя? Хазарский царь был выразителем чаяний многих. Сказал Раби, да. Во-первых, со всей большевистской откровенностью скажем. Так и да. Но каждый, кто искренне к нам присоединится, участвует в нашем наследии. Но он не будет нам равен. Очень равен. Имеется в виду, что он, как в дальнейшем это, имеется в виду неравенство правовое, имеется в виду, что он не сможет стать пророком.
А зачем это был равен говорить?
Что он не будет нам равен?
Да.
И не керубный
бизнес. Не керубный бизнес. А у него нет никакой обязанности, как это называется, прикерубить хазарского царя. Поскольку он...
На курсах.
Потому что он на курсах. Поскольку он не рожден еврей, нет никакой обязанности его приближать. Поэтому с ним говорится все вот так вот, очевидно. Если бы Тора... То есть ты прав, хазарский царь. Если бы Тора дана нам потому, что Бог сотворил нас, тогда она одинаково обязывала бы как белых, так и черных, ибо он сотворил всех. Если бы все началось с того, что я Бог ваш, который сотворил небо и землю, ты прав. небо и землю, створил всех на свете, тогда это обязывало бы всех. Но поскольку мы выяснили, что это само не обязывает, а все, что обязывает, только выход из Египта. Стало бы, те, кто из Египта не выходили, это их не обязывает. Они могут присоединиться. Что это значит? Если они к нам присоединяются, они становятся тоже обязанными. И с момента присоединения это обязывает и их. Мы пока не присоединились. Нет. Но мы обязаны следовать Торе, потому что Бог вывел нас из Египта и связал свое имя с нами, избрав нас из всех народов. Еврей, ты меняешь свое лицо. Сказал Кузари, еврей, ты меняешь свое лицо. И твои слова, прежде столь значительные, начинают терять смысл. Это, как мы уже сказали, кажется ему ерундой. Не может так быть. Значительны они или нет, выслушай меня до конца. Вот на этот самый больной вопрос о том, что Тора дана всего лишь только ограниченному количеству людей, кругу, всего лишь одному народу, начинает Кузари отвечать. И обратите внимание, если уже говорить про технику Керува, то здесь она выглядит блестяще. Одно из важнейших правил. Никогда на сложные вопросы не даются короткие ответы. Ибо никакой короткий ответ, самый меткий, никогда не разъяснит человеку, в чем дело. А для этого человек, который хочет что-то узнать, он должен набраться терпения для того, чтобы выслушать ряд вступлений. Вот начинает Рэби давать свое вступление.
Можно? А скажи, пожалуйста, почему Кузари входит в азарт и пытается царю что-то сказать? Ну, хоть слушает. Ну, то есть на этом не сильно и закончится.
Здесь сюжетная линия уже изменяет главную все-таки идею автора, поскольку автору-то нужно продолжать свою...
А то есть...
Это не будем, не будем забывать, что все-таки сюжетная линия, она сама собой, но книга в основном написана не для того, чтобы рассказать, а как на самом деле царь Хазарский дожил до жизни такой, а как дать человеку хорошее мировоззрение. Поэтому Рэби продолжает. Итак, говори все, что хочешь. Естественный порядок вещей предполагает питание, рост и размножение, а также связанные с ним силы и условия жизни. Таков порядок растительной и животной природы, и он не относится к земле, камням, металлам и элементам. Иными словами, начинается здесь излагать учение о различных стадиях творения. Самая нижняя стадия... Минералы. Вслед за ними растения. Что отличает растения от минералов? Он указывает здесь несколько признаков. Питание, рост и размножение. А также связанные с ними силы и условия жизни. Питанием, ростом.